«Разбудильник». Утренняя программа на радио «Донтер». Вставай, включай, встречай и слушай.
И доброе утро, дорогие слушатели. 25 июля на календаре, с понедельником всех.
Доброе утро. Открываем последнюю неделю второго летнего месяца. Кто еще не успел побывать на море, может наверняка успеть это сделать.
Позагорать, конечно. Или поехать в горы. Или, может быть, по каким-нибудь историческим местам. Так это, проехаться.
Да, исторических мест и у нас в регионе хватает, и за пределами региона. В общем, большой план на лето оставшееся можно построить. Андрей Константинов, Наталья Губская, режиссер Людмила Чаус начинают с вами это утро. И давайте, знаете, вот как попробуем представить себе новый музей на Дону, организацией которого занимается дончанин, эксперт Министерства культуры Российской Федерации, член исторического совета Всевеликого войска Донского, историк, коллекционер, реставратор Николай Новиков.
Да, и мы рады сообщить вам, дорогие друзья, что Николай Новиков непосредственно сейчас в нашей студии. Николай, доброе утро.
Доброе утро.
Вот такой у нас рояль в кустах, да, так незаметно мы подошли к гостю. Николай, вы коллекционер, историк, фактически являетесь создателем музея «Донская казачья гвардия», а еще вы утверждаете, что донских казаков можно считать прообразом нынешних десантников. Правильно мы понимаем вас?
Ну, в некотором роде, да. Донские казаки вместе с запорожскими казаками, кстати, являются одними из основателей российского десанта.
То вот есть, то, что ВДВ.
Ну, и то, что ВДВ, и то, что морская пехота. Да, то есть, на самом деле, казаки были одними из первых морских пехотинцев России. То есть, их морские набеги донцов и запорожцев в 16-17 веках на Черноморское побережье Турции, на побережье Крымского ханства – это чистой воды десантные морские операции. То есть, все военные историки это признают. То есть, и признают большую роль в этом именно казаков, наших казаков.
И это при том, что казаки – это преимущественно, ну, наземные войска, да? Вот,
да,
конница.
Ну, первоначально в то время они были, ну, моряками, скажем так.
Конница, в большей степени.
В большей степени, да. Кавалерии и казаки стали в 18 веке уже. А до этого были они, ну, скажем так, морскими разбойниками, морской пехотой, самой
натуральной. Вот такая трансформация.
Морская пехота. Вот связь времен, связь поколений. Здесь настолько
многоформатность,
глубоко,
я бы сказала, казачья.
Настолько широко, что сейчас в обыденности мы вряд ли бы представили, если бы вот не стали погружаться вот в эту тему, связанную с операциями, с какими-то военными. Николай, ну вот скажите, вот фонд Донской казачьей гвардии, да, этот музей насчитывает 400 экспонатов. Там
даже более.
Ну, уже больше.
И более. Да, там уже. И уникальные документы, и фотографии, и формы гвардейцев, да, их оружие. А вот сколько лет вы собирали это богатство? Там, ведь может показаться, что кто-то собирал это там чуть ли не полвека.
Ну, к нынешнему дню это примерно собиралось более 30 лет.
Уже. Более уже теперь,
да,
30 лет.
Донской казачьей гвардии музею 6 лет в этом году исполняется, а все это собиралось более 30 лет. Еще со студенческих времен.
А началось-то все как?
Началось, ну, само увлечение.
Кто подкинул идею?
С детства, еще с детства. Вот, само увлечение военной историей, историей казачества. Ну, а уже такая более сознательная жизнь, более такая осмысленная, она началась, конечно, в студенческие годы. И этому способствовало мое участие в Донском военно-историческом клубе. Занятия, то есть занятия реконструкцией военно-исторической, то есть к этому все как бы привело в итоге к созданию Донской казачьей гвардии.
Ну, а мысль-то была какая? Сохранять надо историю, вот какой ценный предмет, его сохранить, передать потомкам, или просто само собой пошло, и вдруг вы поняли, что собирается коллекция?
Ну, первоначально, да, это было как хобби личное, собирательство, ну, как у многих, там, кто-то там коллекционирует значки, кто-то марки. Я собирал предметы военного быта русской императорской армии, то есть, ну, в частности, казачьего.
Но это кто-то вот вам показал, или вот вы что-то нашли?
Ну, первоначально началось с того, вот именно коллекция «Донская казачья гвардия» началась с появления у меня подлинного мундира урядника лейб-гвардии казачьего полка. То есть, в одном из театров его использовали там в качестве, ну, там, массовки.
Реквизита,
да. То есть, он был расшит под гусара, его списали.
Как вы определили?
И вот мой знакомый когда-то говорит мне: «Коля, тебе не нужен гусарский мундир». Я говорю: «Гусарский, ну, как бы немножко не моя тема, я казаками увлекаюсь, ну, давай я посмотрю, просто интересно». Он приносит мне этот мундир, я открываю его, а там внутри штампы: «Лейб-гвардии казачий полк, 914 год, первая сотня», это сотня его величества. То есть, у меня глаза округлились.
Ну, вы не подумали, что это в театре проштамповали для красоты?
Нет, это подлинные штампы. Нет, внутри нет.
Такой штамп.
Такие штампы, да. Такие штампы никто не штампует в театрах, во-первых. Во-вторых, то есть, я увидел, что эта вещь подлинная, ну, испорченная немного, там, вот, расшитая там этими шнурками какими-то декоративными. Естественно, все это было убрано с него, все недостающие детали восстановлены, долго все искалось, там, и палеты, и так далее, и так далее. Там из разных концов страны все это привозилось. И вот сейчас этот мундир является украшением нашей коллекции. Вот он в комплексе полностью, начиная от головного убора до сапог, представлен.
Ой, у меня девочковый вопрос. А вот шнурки нашиты, испорчены, а спарывали сами?
Конечно, конечно. Я сам реставрировался.
Вы никого не попросили? Нет, из знакомых, ну, аккуратных? Я... Пожалуйста, помоги. Сам?
Каждый реконструктор умеет шить, умеет, ну, скажем так, все правильно ставить, реставрировать свой мундир.
Поэтому... Вот фактически с чего вообще начиналось и началось все у Николая.
Да, это именно вот приобретение и реставрация мундира подлинного.
Дальше. Вот уже Донская казачья гвардия, собрав огромное количество экспонатов, функционирует. Туда уже ходят толпами посетители, гости.
Не только из России, но и из-за границы. Кстати,
вот.
Очень много стран
приезжают, да, приезжают и смотрят. А вот этот музей, который вы уже сейчас вот продумываете, уже формируете в своей голове, каким он будет, как он будет выглядеть, вы об этом все будете рассказывать. Но его когда начали собирать?
Его я начал собирать примерно 20 лет назад, когда совершил прыжок с парашютом.
Так, и парашют прихватили.
Ну, парашют не прихватил, естественно. В бригаде спецназа не прихватишь парашют, да.
Но парашюты,
да, парашюты в моей коллекции есть, естественно, тоже. Их несколько. И основные, запасные, советские. И вытяжные купола разных систем. Там и контейнеры грузовые, и медицинские, десантные. Ну, как бы коллекция большая. И, ну, и как вот вы спросили у меня по поводу задумки музея. То есть, основа каждого музея – это коллекция. Вот эта коллекция собиралась 20 лет, я повторюсь. И она развивается и пополняется даже сейчас. Мы живем в такое время, когда на наших глазах происходит история уже. И даже вот современные артефакты наших дней
появляются и появляются. То вы совершили первый прыжок тогда больше 20 лет назад. Мы сейчас будем узнавать у Николая Новикова относительно развития музея, подготовки музея десанта, воздушно-десантных войск или все-таки десанта. Сейчас вот все Николай нам будет разъяснять.
Да, и Николай уже сказал, что на Дон уже созданный музей казачьей гвардии, приезжают люди и из-за рубежа. А я знаю, что и сам Николай в поисках пополнения своей коллекции был в разных частях света, и во Франции в том числе был, и был в музее лейб-гвардии казачьего полка. И для чего? Для того, чтобы посмотреть, как музеи обустроены, для того, чтобы поговорить с людьми, которые этот музей создавали, для того, чтобы с эмигрантами пообщаться и что-то узнать. Расскажите.
Да, я очень много стран объездил в поисках предметов для коллекции. Ну, Франция для меня как бы очень много дала. Действительно, музей лейб-гвардии казачьего полка – это ну, скажем, такая сокровищница русской памяти русской императорской армии и гвардии, которая сохранилась вот в таком, скажем, первозданном виде. То есть этот музей был вывезен нашими гвардейскими казаками полностью из Петербурга на Дон, потом в Европу. И до сих пор, благодаря усилиям в начале офицеров, генералов Рейб-гвардии казачьего полка, а сейчас их потомков, он сохраняется и поныне. И для меня он очень много значит, потому что, ну, во-первых, он принадлежит обществу памяти Рейб-гвардии казачьего полка, в котором я тоже состою на правах действительного члена, был принят несколько лет назад туда, а основу которого составляют именно потомки офицеров русской гвардии и Рейб-гвардии казачьего полка. Вот. Они передали много экспонатов, действительно ценных для меня, которые демонстрируются у нас сейчас в Донской казачьей гвардии тоже.
И это получается как признание вашего статуса, признание того дела, которым вы занимаетесь.
Да, можно и так сказать.
А вы кому же не отдадут, конечно же,
они
же
у нас бывали тоже несколько раз по приглашению от Донского государственного технического университета и войска Донского. А Донская казачья гвардия находится как раз у нас в Донском государственном техническом университете.
Да-да.
Вот. Поэтому как бы, мы с ними дружим очень давно.
Ну, а вот казаки Франции, это через события 812 года, да, связано?
Казаки Франции больше связано с русской военной эмиграцией, конечно. Потому что в большей степени русские военные мигранты и казаки оказались во Франции. Ну, конечно, их жизнь раскидала по всему миру, но большинство именно осело там. А Россия и Франция, конечно, 812 год, освобождение Парижа, там русский зарубежный поход русской армии за границу против Наполеона, конечно, это связано. И этому посвящены у нас целых две больших витрины в музее. Это такой наиболее яркий, красочный период и наиболее героический в истории гвардейских казаков.
Ну, а вот предметы в витрине, кстати, интересно, коллекционеры, они же, такое случается, вот две одинаковые вещи, и обменять, даже, ну, в детстве так делают.
Да, лучше одну оставить.
Одну оставить у себя, другую поменять на то, чего у тебя еще нет в коллекции. Взрослые коллекционеры так делают?
Ну, взрослые делают, но вот в теме именно гвардейских казаков мне никогда не попадались две одинаковые вещи.
Они, все равно они разные.
Они все разные, они очень редкие. Поэтому каждая вещь, там, каждое фото, каждый предмет, каждый там, какой-то жетон, погон, он бесценен.
А тогда как заполучается вещь?
Да.
Ну, вот у кого-то она есть, а ты знаешь, что она есть. А он-то тоже понимает, что это ценность.
Ну, вот с театром понятно. Как-то там в театре оказалось случайно, они там это переделали под какой-то другой мундир.
По-разному совершенно. Что-то покупалось мною на зарубежных аукционах, что-то на блошиных рынках отечественных. То есть и такое случалось. Что-то мне дарили мои друзья, зная мои увлечения. То есть, допустим, один мой товарищ, когда уже музей открылся, он привез мне сундук, огромный сундук гвардейского казака 1889 года, он подписанный, Илларион Сидорович Скачков, Санкт-Петербург, 1889 год, Рейб-гвардии казачий полк. То есть он сказал: Коля, у тебя музей, вот твоя тема на...
И в сундуке вещи?
Нет, в сундуке мы заполнили вещами, как, ну, то есть для чего этот сундук предназначался, в нем казак, да, действительно, гвардейский, хранил свои вещи в казармах в Петербурге во время службы. И вот мы заполнили такими же вещами, это там шинели, белье, подарки родне, детям, ну и так далее, и так далее. Личные вещи какие-то казака. И теперь каждый желающий может открыть, посмотреть, что казак хранил в своем сундуке. Детям это очень интересно, они с удовольствием
заглядывают. Так сундук еще, который, наверное, с места не сдвинешь.
Да, он очень тяжелый, там четыре ручки, то есть, ну там...
А, ну то есть, когда было нужно, несли вчетвером.
Да, да, да. То есть, ну, обычно он закрывался на ключ, на замок, то есть там и внутри выдвижные ящички закрываются на ключики, там все это. Вот. А когда казак отслужил свою срочную службу, эти сундуки перевозились на телегах на вокзал, грузились в вагон и отправлялись на Дон Для лошадей были отдельные вагоны, вагоны для сундуков отдельные, и казаки ехали в пассажирских. То есть, все это выгружалось в станице Каменской, приезжала родня на телегах, все это имущество сгружалось и развозилось по станицам после службы.
Все было четко и по порядку. Да.
Я поняла, что это был не сундук, а это был целый комод. Ну, если выдвижные ящики запирались на ключики.
Сундук, крышка открывается у него. Ну, то есть...
Ты представляешь, какие мастера были?
Да.
Он обит жестью специально, то есть, чтобы во время пожара он там не сгорел. Вот так
вот,
да.
Как.
Да, чтобы дерево не загорелось.
Слушайте, еще полностью. И рисунок какой-то есть.
Выбитые узоры, там двуглавые орлы, там вензеля царя-царицы, то есть там за Божий царя храни слова из гимна. То есть, ну, фамилия.
Мама казака, дорогая, да. Называется.
А мне интересно, какие же вещи можно купить на блошиных рынках, и люди, которые это продают, они понимают, что они продают? Или они потом только уже по глазам покупателя начинают
Не всегда понимают, да. То есть, ну, на блошиных рынках обычно покупается мелочевка, какие-то пуговицы, которые необходимы для восстановления, кокарды, какие-то... Бывают предметы, сапоги, допустим, вот для того, чтобы манекен надеть полностью, нужны, как бы обувь нужна, да, вот можно на блошином рынке купить старые сапоги.
Как узнать сапоги того века именно казачьи? Как?
Ну, по покрою, по как бы конструкции, они все там на деревянных гвоздиках собирались, то есть, ну, специалист видит.
На дереве, не на железе, да,
нет,
собирали?
На деревянных специальных гвоздиках. Подошва собиралась.
То есть, есть детали, которые...
Есть детали, которые знает коллекционер, да, то есть, ну, то есть, форма, там, голенище, там, колодка и так далее, и так далее. То есть, специалисты они знают. А вот продавцы не всегда, допустим, фотографий очень много было приобретено мною, вот, допустим, в Ростове и различных вот городах области. То есть, люди продают, на, какой-то казак. А я вижу, что это казак, допустим, лейб-гвардии казачьего или лейб-гвардии атаманского полка по определенным там деталям.
А начинаете
погоны,
расспрашивать, кто это?
Фуражка, да?
Погоны, знак полковой, там, амуниция у гвардейцев, она белого цвета, там, ремни, портупеи на шашках, ну и так далее, и так далее. Люди не знают, им все равно. Просто
лежит,
спрашиваешь
и лежит
цену и покупаешь.
Ну, вот так, казалось бы. Продолжаем наш эфир. WhatsApp, Telegram 8-918-25-38-27. Вы можете написать, поделиться тем, что, может быть, у вас есть что-то хранится в вашей домашней коллекции, в своем домашнем архиве, какая-то редкая фотография, где тоже есть казаки.
А может попасть в музей, да, почему нет?
А может быть, есть кто-то, кто причастен к воздушно-десантным войскам. Вот опять же, это может быть в копилку потом с Николаем Ильичем как-то связаться и сказать, что вот у нас редкая фотография, там еще что-то, и можно передать или уж как-то, может быть, что-то обменять, может быть, что-то у Николая есть яркое в двух экземплярах.
Не меняются взрослые коллекционеры своими богатствами, нет, оно все уникальное. Николай, как правильно сохранить то, что к вам попало? Ну, фотографии, понятно, но какие-то металлические вещи тоже, я не думаю, что каких-то великих мудростей они требуют для хранения. Ну, а вот ткань. И в Новочеркасском музее, да и сколько раз были сюжеты про любые музеи, питерские, московские, когда ткани реставраторы берут, они буквально на глазах распадаются. У вас такого не случалось? И чтобы такого не случалось, что нужно делать? Режим какой? Где хранить?
Ну, такого у меня не случалось, да. Но это в большей степени касается древних тканей, конечно. У нас они не такие древние, то есть там 200 с чем-то лет, это, ну, не такой уж большой срок, и ткань сохраняется. Но самый большой бич, конечно, для тканей – это
моль.
Крылатая, да, такая маленькая гадость под названием моль, да, которая заводится даже в закрытых витринах. Поэтому нужно всегда проветривать, выносить, прожаривать эти вещи на
как
солнце.
Как она туда попадает?
Ну, вот,
ну закрыто же.
Не знаю. Глухие витрины, но как-то попадает. Вот. И поэтому, да, действительно, нужно средства против моли вешать различные, чтобы вот эти вот старые, а они все натуральные ткани, то есть это натуральная шерсть, сукно, там, и все остальное. Моль очень любит натуральные продукты, правильное питание. Поэтому, да.
Ноль знает, что надо.
Да, на самом деле, то есть, и важен и температурный режим, чтобы грибок различный не завелся, и световой режим, потому что ткани тоже так же, как и фотографии, выгорают.
Не любят свет.
Да, то есть, у нас, допустим, в Донской казачьей гвардии все, ну, вот зал, где экспонируются все вещи, предметы, он имеет только искусственное освещение, закрытые витрины, то есть натуральный солнечный свет не попадает к нам.
Ну, он исключен.
Да.
Но и этот свет, который искусственный, он все равно ночью гаснет.
Да, конечно.
Потому
конечно.
Что да. это тоже все равно может со временем изменить
фотографию.
Да,
фотографии исказить. Выгорают, да, абсолютно верно.
Как бы мы не хотели.
Вы... А сапоги как сохранить? Их нужно так же, как и те, которые носим мы сейчас,
да,
промазывать,
то есть, ну, сапоги, кожа, да, она нуждается в обработке, естественно. То есть, ну, практически все сапоги, которые...
А одеть, походить в них?
Так. Ну, нет.
Вот он.
Походить нет, потому что, ну, как бы кожа, она со временем...
Сжимается.
Сжимается, сохнет, то есть, может просто лопнуть. Поэтому они...
Лучше пусть стоят, да, аккуратненько.
Да, да. Они набиваются, чтобы они не, кожа не сохла. Угу. То есть, они набиваются там газетами, ставятся деревянные колодки специальные у них.
И время от времени обрабатывается.
Да, время от времени.
А обрабатывается, интересно, вот вы выбираете современные,
да, современные
химические или натуральные какой-нибудь воск,
вазелин? Ну, я современные
химические,
но на основе воска, да, на основе воска.
Вы упомянули в самом начале программы, да, что вот сейчас сама история позволяет собрать новые артефакты, новые экспонаты будущей коллекции будущего музея. А вот уже сейчас, вот мы говорим о шерстяных тканях, да, но это вот как раз у казаков. А в современных, наверное, вот штурмовых войсках вряд ли используют такие ткани?
Да, практически не используют. Сейчас в основном используются ткани на основе хлопка, но в большей степени синтетика, конечно, уже.
Ну, в вашей коллекции вот уже сколько собрано? Вот,
что касается десанта?
Да, что касается десанта.
Ну, приблизительно около 100 манекенов полностью одетых.
Так,
посвященных именно российскому десанту, не только ВДВ, это и морская пехота, это воздушно-десантные войска, это спецназ ГРУ, это десантно-штурмовые маневренные группы погранвойск времен войны в Афганистане, они тоже назывались десантниками и носили десантные отличия, то есть это группы специального назначения КГБ СССР, ФСБ СССР, которые тоже носили десантную форму. Это вот известная группа «Вымпел». То есть, ну, вот таким подразделением, которые именовались десантниками, носили форму десантников, вот эта коллекция посвящена, и вот она насчитывает около 100 полностью собранных.
«Вымпел», у них какой значок? У них какой-то есть специальный отличительный знак?
Да, у них сейчас есть, раньше не было.
А сейчас это...
Да, раньше они носили, во времена СССР они носили форму КГБ СССР, только на петлицах имели десантные птички.
Угу, угу, обозначение.
Да.
И поэтому их можно было понять,
да,
кто это,
да,
кто.
Да, да. То есть специалисты тоже сразу понимали. Перед тобой.
Николай, вот мы с Андреем знаем, что гордость вашей коллекции – это шлем десантника 1936 года. Есть у вас такой. Что есть. Еще считаете уникальным и то, что вот вы можете гордиться перед другими коллекционерами?
Ну, у меня несколько шлемов десантника 1936 года.
Ага.
И таких шлемов на самом деле сохранились единицы. И даже в музее истории воздушно-десантных войск в Рязани, я тоже с ними дружу, часто бываю там, у них в коллекции нет такого шлема, у меня их два.
Не
ну, чуть-чуть разные. Да нет, не
выпрашивают. Не выклячили, нет?
Нет. Вот. И моя коллекция, вот эта вот, она впервые была представлена такой широкой публике в 2019 году в Ростове, в музее краеведческом.
Краеведение.
Да, она называлась
тогда.
«Крылатая гвардия в мундире». То есть, об этой выставке узнали, ну, как сарафанное радио работает, я убеждаюсь в этом не раз. То есть, об этой выставке узнали в Москве, в штабе ВДВ. Мне позвонили из штаба ВДВ, и на следующий год, в 2000, 2020 году праздновалось 90-летие ВДВ, воздушно-десантных войск. Эту выставку попросили представить в Кремле и представить в Алабино. Это вот парк «Патриот». То есть, ну, из-за пандемии Кремль отменили, и концерт отменили, все. Хотя там предполагалось присутствие там первых лиц государства. Вот. Оставили Алабино, и вот мне военные выделили КАМАЗ полностью. Целым мы погрузили туда коллекцию. Это десантники 7-й десантно-штурмовой дивизии из Новороссийска приехали в Ростов. Загрузили. И мы уже, ну, они на КАМАЗе повезли, мы на легковой машине поехали под Москву, разместились в Наро-Фоминске, в одной из десантных частей. То есть, и уже представляли там выставку в присутствии министра обороны,
когда
командующего ВДВ.
Ребята, да. Десантники сами видят вот эти вот образцы. Что они говорят? Как они сравнивают? Вот этот шлем, ну, наверняка же они вот, может быть, и кто-то в руках крутил, вертел.
С большим интересом как бы отнеслись и оценили эту выставку. То есть, присутствовало на празднике очень много людей, как действующих солдат, допустим, десантных войск, так и ветеранов. И причем такие эмоции у людей разные были. То есть, солдаты, вот современные молодые ребята, они с удивлением смотрели, допустим, на малиновый берет. Они не знали, что в воздушно-десантных войсках, ну, вот, все привыкли, носится голубой берет. Угу. Да? А первый берет был малинового цвета. Он несколько лет продержался там. 2,5 года в войсках. В 67-м году ввели его. То есть, они были удивлены очень. Многие не знали. А ветераны, наоборот, по-другому реагировали. Они там видели, там, допустим, манекен в форме там, прыжковой, там, прыжковый комбинезон, шлем там, 60-х, 70-х годов. О, там, да я такой носил, да я там, Вася, я, мы ж, помнишь, с тобой прыгали в таком, там, ну и так далее. Очень приятно было общаться и видеть вот такие вот эмоции.
А вот прыгали. А вообще для десантника, вот, когда прыжки совершаются, учебные, неучебные, уже боевые, погода имеет принципиальное значение?
Ну, конечно, да. То есть, перед выброской десанта всегда учитываются погодные условия.
Ну, в дождь, то есть, не происходит такого?
Ну, смотря какой дождь. Тоже. Ну, опять же, все зависит от боевых задач. То есть, во время войны это одно, во время мирного времени это другое совершенно. Вот. Ну, и погода тоже может внезапно измениться. Такие случаи были, и когда люди и погибали даже на тренировках, на учениях. То есть, казалось бы, погода не предвещает ничего плохого. И тут внезапно налетает шквал, который десантников разносит там, по полю там, с огромной скоростью, там, об камни бьет и обо все.
Коллекционер, историк, реставратор Николай Новиков у нас в студии. Разговариваем с ним не столько даже о музеях, сколько о том, как коллекционировать историю. Вот мне интересно, Николай, по вашей оценке, у нас на Дону знают, что, например, войска дяди Васи, Василия Маргелова, что сам Василий Маргелов связан, биография его, с Ростовской областью, с Таганрогом, с обороной Таганрога во время Великой Отечественной. Знают об этом люди? Или это открытие каждый раз глаза кругляют?
Десантники знают, да, конечно. И жители Таганрога знают. Недавно я в курсе, не знаю, вы в курсе, нет, открыли бюст в Таганроге.
Не то, что в курсе рассказывали, сюжеты делали, более, конечно, да, радийные, да, телевизионные.
В Таганроге жила семья Василия Филипповича Маргелова, один из его сыновей, у него было 5 сыновей. Вот, то есть, да, как бы он связан с нашей областью, причем он освобождал Ростовскую область тоже во время Великой Отечественной войны. Ну, кстати, войска дяди Васи, вот ВДВ аббревиатура, вот это самому Василию Филипповичу не очень нравилось, когда так говорили.
Ну, народная любовь,
да,
уже
народная,
она
любовь,
такая.
Да, да.
Ничего не поделаешь.
Василий Филиппович больше любил, конечно, другую расшифровку. ВДВ – это возможные 200 вариантов. То есть, он был мужик суровый, то есть, знал, что десантник всегда найдет выход из любой создавшейся ситуации. Поэтому.
А скажите, вот то, что сейчас мы знаем, да, я не случайно спрашивал про вымпел, а вот буква V, казалось бы, может быть, этот значок мог использоваться каким-то образом. Вот то, что сейчас буква Z, да, V, отважные на технике. на форме, каким-то образом все это отражается. Вот это новшество именно 21 века, вот сравнивая ту историю там, вот, морских наших казаков, набегов, что-то отличительное было у них, нет?
Не, ну символика, естественно, у каждой воинской части была своя, то есть, ну, раньше это были, допустим, полковые знаки, по которым каждый полк определялся, то есть на груди он носился, то есть у каждого полка он был свой. Ну, буквенные обозначения, допустим, у донских казаков, гвардейцев, да, тоже существовали, вот, допустим, лейб-гвардии атаманский полк, он на полковом знаке своем носил букву А, то есть первая буква своего полка, то есть и в 19 веке на кивере, на высокой шапке казачьей тоже герб такой был, орел, и там посередине буква А. То есть каждый мог понять, ага, идет атаманец.
А у меня еще вопрос вот вдогонку к этим буквам. Я думала, Андрей про это и спросит, мысль такая. Сейчас, кроме того, что у войск есть свои знаки отличия, ведь есть же сейчас целая кампания среди мирного населения по поддержке армии. Вот в вашей коллекции, интересно, любого времени, есть ли такие знаки поддержки людей воюющей армии?
Ну, как таковых знаков, ну, я бы не сказал, что это знаки, то есть предметы, да. Вот, допустим, в царской России массово выпускались открытки в поддержку армии, допустим. То есть, вот в моей коллекции есть, да, такие. Причем,
то есть, сейчас наклейки на машине, наклейки, на аватарках.
Да, раньше это были открытки, которые продавались в киосках. Там, ну, то есть, там различные дети в военной форме, там различные пословицы, поговорки на
и
военную
тему. И вот предполагалось,
тему.
Что-что, эту открытку покупаешь?
Да, это патриотизм, воспитывает
патриотизм. А, ты просто купил, можешь послать своему родственнику
да,
или на фронт?
Да, ребенок мог своему папе там послать на фронт, еще что-то. Ну, то есть, вот такие вот трогательные, как бы, моменты. То есть, даже своему родственнику ты посылаешь, это уже видно, что ты поддерживаешь там свою армию. То
не придумка 21 века.
Да,
было
с
это.
С военной символикой, да, конечно. В царской России очень культивировалась патриотическая тема.
История, видишь, вот она переплетается очень сильно и очень ярко. И патриотизм — это часть сегодняшнего
тоже,
эфира.
Кстати, в советское время тоже.
Эта тема была поднята и нами. Но наш эфир приближается к завершению. Мы хотим поблагодарить Николая Леонидовича Новикова за то, что он пришел к нам в нашу студию. Друзья, мы прощаемся с вами до завтра. Вас еще ждет сегодня в 11:20 программа «Пьедестал», а завтра, как обычно, в 7:20 разбудильник будет для вас. Всего доброго.
До свидания.